образовалась колонна из трех усталых ходоков. Впереди Баркович, он по-прежнему старается держаться лихим молодцом, но его слегка ведет из стороны в сторону. За ним Макврайс. Этот уронил голову на грудь, переплел пальцы и чуть припадает на левую ногу. И замыкающий сам герой истории Рэя Гаррити. «А я как выгляжу?» — спросил он себя. Он потер рукой правую щеку и услышал шорох проступившей щетины. Вероятно, тоже не похож на суперзвезду. Он еще чуть прибавил шагу, чтобы оказаться рядом с Макврайсом. Тот бросил на него быстрый взгляд и стал опять смотреть на Барковича. В его темных глазах трудно было что-либо прочитать. Они преодолели короткий, крутой и палимый солнцем подъем и прошли по новому небольшому мосту. Прошло 15 минут. 20. Макврайс ничего не говорил. Гаррити дважды откашливался, но так и не сказал ни слова. Ему пришло в голову, что чем дольше идешь в молчании, тем труднее его нарушить. Возможно, Макврайс досадует на себя за то, что спас шкуру Гаррити. Возможно, он раскаивается в этом. При этой мысли Гаррити ощутил холодок внутри. Безнадежный, глупый, бессмысленный поступок. До того бессмысленный, что о нем в самом деле стоило пожалеть. Он открыл рот, чтобы сказать об этом Макврайсу, но Макврайс опередил его и заговорил сам. «Все в порядке». При звуке его голоса Баркович вздрогнул, и Макврайс сказал ему. «Не с тобой, убийца. С тобой никогда не будет все в порядке. Так что давай, жми». «Сожрешь ты меня, что ли?» — прорычал Баркович.
«По-моему, из-за меня у тебя возникли неприятности», — тихо проговорил Гаррити.
«Я же тебе сказал, долг есть долг, справедливость есть справедливость, и конец есть конец», — спокойно ответил Макврайс. «В другой раз я этого не сделаю. Хочу, чтобы ты знал».
«Я понимаю», — сказал Гаррити.
«Я только...» «Не делайте мне больно!» — завопил кто-то. «Пожалуйста, не делайте мне больно!»
Рыжий парень в рубашке из шотландки. Полы завязаны узлом на поясе. Он остановился посреди дороги и плакал. Ему вынесли первое предупреждение. Тогда он потрусил к фургону. Слезы оставляли светлые полосы на грязных потных щеках, рыжие волосы пламенели на солнце.
«Не надо! Я не могу! Пожалуйста! Моя мама! Я не могу больше! Ноги!»
Он попытался ухватиться за борт кузова, и один из солдат ударил его по рукам прикладом карабина. Парень заорал и свалился на дорогу. Теперь он кричал опять, на одной невероятно высокой ноте, такой высокой, что от его крика, наверное, треснуло бы стекло. Кричал и кричал.
«Мои
Боже!» — пробормотал Гаррити. «Почему он не остановится?» Крик все продолжался.
«Думаю, не может», — тоном врача произнес Макврайс. «Его ноги попали под задние колеса».
Гаррити взглянул, и желудок его подпрыгнул. Макврайс был прав. Неудивительно, что рыжий кричал про ноги. Их уже не было.
«Предупреждение! Предупреждение 38-му!
«Я хочу домой», — очень тихо сказал кто-то за спиной Гаррити. «Боже милостивый, я так хочу домой!»
Несколько мгновений спустя рыжий парень был мертв.
«Во Фрипорте я увижу свою девушку», — поспешно сказал Гаррити. «У меня не будет предупреждений, и я смогу ее поцеловать. Господи, как мне ее не хватает! Господи Иисусе! Ты видел его ноги, Пит!»
А они все равно предупреждали его, как будто думали, что он встанет и пойдет. «Еще один ушел в Серебряный город!» — пропел Баркович.
«Заткнись, убийца!» — рассеянно сказал Макврайс.
«Она красивая, Рэй, твоя девушка!»
«Она прекрасная. Я люблю ее», — Макфрайс улыбнулся.
Собираешься жениться?
Угу, кивнул Гарти. Мы станем мистером и миссис Образец. Четверо детей и пес Колли. Его ноги. У него же ног не было. Они переехали его. Это же против правил. Кто-то должен сообщить. Кто-то...
У тебя будет два мальчика и две девочки, я правильно понимаю?
Да, да, она красивая. Только зря я...
А старшего сына ты назовешь Рэем-младшим. А собака станет есть с тарелки, где будет написано ее имя, так?
Гарати медленно, как пьяный, поднял голову. «Ты смеешься надо мной? Или что?»
«Нет!» — выкрикнул Баркович. «Он срет на тебя, парень, не забывай! Но я за тебя спляшу на его могиле, не беспокойся!»
Он загоготал.
«Заткнись, убийца!» — сказал МакФрайс.
«Рэй, я не издеваюсь над тобой. Давай-ка отойдем от убийцы!»
«Поджарь себе задницу!»
— закричал им вслед Баркович.
«Она тебя любит, твоя девушка? Джен?»
«Думаю, да», — ответил Гарати. МакФрайс медленно покачал головой.
«Вся эта романтическая брехня. Знаешь, в ней есть правда. По крайней мере, для кого-то. И на короткое время. Для меня, например. Я был таким же».
Он посмотрел на Гарати.
«Ты все еще хочешь услышать про шрам?»
Они миновали поворот, и их весело приветствовали дети, высыпавшие из домика на колесах.
«Да», — сказал Гарати.
«Зачем?»
Он посмотрел на Гарати, но его опустошенный взгляд был, вероятно, обращен внутрь.
«Я хочу тебе помочь», — сказал Гарати.
МакФрайс глянул вниз на левую ногу.
«Мне больно. У меня теперь плохо двигаются пальцы на ногах. Не сгибается шея и болят почки. Гарати, моя девушка оказалась сукой. Я пошел на долгую прогулку по тем же причинам, по каким другие нанимаются в иностранный легион. Как сказал один великий поэт рок-н-ролла, я отдал ей сердце, она в него всыпала перца. Давайте ж сыграем с керца».
Гарати молчал. Половина одиннадцатого. До Фрипорта еще далеко.
«Ее звали Присцилла. Ну, догадываешься? Я был типичным маленьким романтиком. Мое второе имя — Мунджун».
Мунджун. Лунный июнь.
«Я целовал ее пальцы. Я даже читал ей Китса на заднем дворе, когда дул подходящий ветер. У ее отца были коровы, а запах коровьего дерьма, мягко говоря, плохо сочетается с поэзией Джона Китса. Может, стоило почитать ей Суинберна, когда ветер дул в другую сторону?»
Джон Китс, 1795-1821. Алджернон Чарльз Суинберн, 1837-1909. Крупнейшие английские поэты-романтики. МакФрайс усмехнулся.
«Ты искаженно представляешь свои чувства», — сказал Гарати.
«Нет, Рэй, это ты все видишь в ложном свете. Хоть это и не имеет значения. Помнится же только великая сказка, а не то, как ты шептал в ее коралловое ушко слова любви, а потом приходил домой и терзал свою плоть».
«Ты по-своему искажаешь, я по-своему». МакФрайс, казалось, не услышал его.
«Для всех этих вещей слова слишком тяжеловесны», — сказал он. «Джей Ди Селлинджер, Джон Ноулс, даже Джеймс и Кирквуд, и этот тип, Дон Бритц».
Джером Дэвид Селлинджер, 1919-2010. Американский писатель, автор знаменитой психологической повести «Над пропастью во ржи».
«Понимаешь, Гарати, все они разрушили отрочество. Сейчас 16-летний мальчишка уже не в состоянии сколько-нибудь чистым языком говорить о муках первой любви. Сразу начинаются грубости в духе этого гнусного Рона Говарда,